Итак, добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня 31 мая 2005 года, последний день весны. У микрофона, как каждый вторник, как всегда, Андрей Савин.
И Вениамин Барышев.
Сегодня будет у нас уникальная программа. Она уникальна тем, что сегодня мы будем слушать проповедь Николая Степановича Антонюка. И перед этим хочу сказать, что сегодня был очень прекрасный день. Сегодня, я думаю, что был он очень, может быть, для многих занятый. Ну, как бы там ни было, мы сегодня включим наш радиоприемник. Я думаю, наши радиослушатели сегодня у радиоприемников, как всегда, каждый вторник с 8 до 9, и мы общаемся с вами на этой волне 11.10 АМ.
Возможно, кому-то кажется, что сегодня слишком жарко. И знаете, я сегодня звонил в Москву, там очень холодно, дожди льют, люди уже устали от этих холодов. Звонил сегодня в штат Массачусетс, там было почти до 0 градуса доходило. То есть везде холодно, а у нас в Калифорнии тепло, поэтому есть за что благодарить Бога.
Да, действительно, у нас, дорогие друзья, радиослушатели «Золотой штат», мы должны об этом никогда не забывать, о том, что Бог так позаботился, что мы сегодня здесь и можем наслаждаться этой прекрасной погодой в последний день весны 2005 года.
Братья и сестры, я прочитаю место Священного Писания. Порассуждаем вместе. Немножечко отрывок я прочитаю. Одно событие, связанное с рождением Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, 2 глава, читаю с 1 стиха. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: «Где должно родиться Христу?» Они же сказали ему: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтоб и мне пойти поклониться ему». Они, выслушавши царя, пошли, и вся звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла, и остановилась над местом, где был младенец. Увидевши же звезду, они возрадовались радостью весьма великой, и, вошедши в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, падши, поклонились ему, и, открывши сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получивши во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Братья и сестры, ну, наверное, непривычно в середине года читать о Рождестве. Я и в этом отрывке, в общем, не имею намерения рассуждать о Рождестве практически совсем. Друзья, я хочу выбрать для рассуждения всего один стих. Но прежде чем обратить внимание на этот стих, хочу задать один вопрос. Братья и сестры, волхвы с востока, они пришли поклониться царю иудейскому, Христу. Скажите, почему они пришли в Иерусалим, а не в Вифлеем? Была ли это ошибка? Или звезда их неправильно привела? Или вот каким чувством они двигались? Или какими рассуждениями они были движимы, что они пришли не в Вифлеем, а в Иерусалим? Как? Значит, братья и сестры, очень просто. Они пришли в столицу. Почему они пришли в столицу, я вам скажу на одном маленьком примере. Раньше в нашем братстве издавался журнал «Вестник спасения». Возможно, кто-то из вас еще помнит. Он таким кустарным методом вот издавался. И вот там была одна рождественская статья. Учитель воскресной школы преподавал детям Рождество, рассказывал о Рождестве. И прежде чем начать свой рассказ, он у детей спросил: «Дети, поднимите руку, кто знает, где родился Христос?» Все дети с готовностью подняли руки. Он спрашивает одного мальчика: «Ну скажи, где родился Христос?» Этот мальчик встает и говорит бойко: «В Москве». Все засмеялись. Мальчик покраснел, ему стало стыдно, он понял, что он не то что-то сказал, и сел. Братья и сестры, почему мальчик решил, что Иисус Христос родился в Москве? Потому что в нашем сознании всегда было: ну какой самый большой город в мире? Ну, наверное, Москва. Больше Москвы ничего не бывает. Так вот нас, ну, чуть-чуть в нашем детском разуме так преломлялось. Братья и сестры, где должен родиться Христос? Не кажется ли вам, что, ну, как будто бы оно так должно? Ну, никак не в Вифлееме, ну, хотя бы в Иерусалиме. Это уже будет более-менее так солидное место для рождения Иисуса Христа. Вот так примерно, я представляю, рассуждали иудеи, волхвы с Востока. Они пришли в Иерусалим. Но где, как не в столице, должен родиться царь иудейский? Братья и сестры, а я теперь прочитаю, где должен родиться Христос, как сказали об этом книжники царю Ироду. Они же сказали ему: «В Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Братья и сестры, по этому тексту обратите внимание: «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных». Как же так не меньше? Я, друзья, специально просмотрел в какой-то специальной литературе, вот и я вижу, что это не был большой очень город. В Иудее были города куда больше, чем Вифлеем. Но здесь написано: ты ничем не меньше воеводств Иудиных. Почему? Может, это ошибка какая-то пророка Михея? Здесь есть ответ: потому что из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Братья и сестры, как вы думаете, сегодня мы найдем человека, вот, который не знает, где родился Иисус Христос? Трудно найти такого человека. Все знают, что Вифлеем – это известнейший город во всем мире. В нем родился, потому что в нем родился Иисус Христос. Братья и сестры, я, конечно, не имею намерения говорить сегодня о библейской географии. Я имею намерение поговорить обо мне и о вас. Кого использует Бог? Наша значимость в очах Божьих. От чего это зависит? Братья и сестры, по тексту написано, что высота Вифлеема, размер Вифлеема, оказывается, зависят не от географии, не от квадратных километров или миль, а зависят от того, насколько он был используем Богом в плане рождения Сына Божия в Вифлееме. Братья и сестры, приведу один библейский пример, и вам более понятны станут мои рассуждения. В истории Израиля был один очень трудный момент, когда Израиль оказался под рабством мадианитян на долгие 7 лет. Рабство было очень тяжелое. Мадианитяне вели себя коварно. Жизнь была очень тесная. Написано: весьма тесно стало Израилю. Они сажали поля и огороды. Мадианитяне не мешали, чтобы евреи вот сеяли и убирали урожай. Но они приходили как раз в тот момент, когда урожай был убран, и они все забирали. Они им ничего не оставляли. Было трудно, было очень трудно, и было страшно. И вот один молодой человек вымолачивал пшеницу в точиле. Этого человека звали Гедеон. Что такое точило? Я расскажу, возможно, не все присутствующие знают. Точило – это глубокая яма, относительно глубокая. Она чаще высекалась в скале. В эту яму собирали виноград, а потом топтали. Топтали ногами, и получалось вино. Ну, конечно, наверное, ноги мыли, чтобы виноград был. Ну, вот так вот, чтобы все было вкусно и чисто. И вот Гедеон в точиле, нет, он не топтал виноград, он вымолачивал пшеницу. Братья и сестры, пшеницу никогда никто не вымолачивал в точиле. Почему же Гедеон вдруг решил вымолачивать в точиле? Обычно пшеницу вымолачивали на ровном участке, он и раньше, и сейчас назывался ток. Гедеон спустился в точило и вымолачивал там пшеницу. Братья и сестры, почему? Потому что было страшно. Они убрали урожай. Урожая, видимо, было не так много. И чтобы никто его не заметил, он в этой яме вымолачивал пшеницу. Братья и сестры, и вот появился ангел Господень и говорит: странное приветствие. Господь с тобою, муж сильный. И он смутился. Ему это приветствие было непонятно. И, скорее всего, он еще не понял, кто перед ним стоит. Он говорит: «Господин, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где же те чудеса, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь?» А ангел говорит: «Гедеон, вот с этой силой иди против мадианитян, и ты поразишь их, как одного человека». Реакция Гедеона. Он говорит: «Господи, как же я пойду, когда племя мое в колене Манасином самое бедное, а я в доме отца моего самый младший?» Братья и сестры, логично ли мыслит Гедеон? Он мыслит очень логично. То есть, ну как же я пойду? Должен пойти кто-то другой. Если воевать, если руководить народом, кто-то другой, но только не я. А почему не я, братья и сестры? Да потому что я самый младший. Я это все обобщаю. Потому что я самый младший, да еще в самом бедном племени. То есть должен кто-то пойти другой. Как вы думаете, друзья, Богу рассуждения Гедеона нравятся или нет? Мне кажется, нравятся. Думаю, что не очень понравились бы, если бы Гедеон сказал: «Хорошо, я пойду, я как раз умею, мне кажется, у меня получится». Братья и сестры, я думаю, что Богу бы это не понравилось. Но знаете, как написано: «Я живу на высоте небес, а также со смиренными и сокрушенными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Братья и сестры, Бог Гедеону говорит: «Я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян, как одного человека». Братья и сестры, вот секрет успеха в любом деле служения. Бог говорит: «Я буду с тобою. Если я не буду с тобой, то ты ничего не сделаешь. Даже если ты самый высокого роста, даже если ты самый старший, даже если ты закончил 2-3 института, если я с тобой не буду, ты ничего не сделаешь. Но если ты и самый младший, и я буду с тобою, то ты поразишь мадианитян, как одного человека». Братья и сестры, мне думается, что Гедеон был чуть-чуть боязливый. Возможно, здесь играла роль, ну, его вот старшинство или меньшинство, вот, и трудные обстоятельства, в которых он жил. Он начинает вот насчет шерсти, вы все это знаете, историю. А почему я думаю, что боязливый? Ему Господь говорит: «Пойди сруби дерево вот в доме отца, под которым идолопоклонство совершалось». Он дерево срубил. Но когда он его срубил? Ночью. А почему ночью? Потому что страшно. Потому что страшно. Он все сделал так, чтобы никто не видел, чтобы как-то максимально себя обезопасить. А идти воевать — это куда страшнее. А еще Господь говорит: «Гедеон, когда уже войско было собрано, я многое пропускаю, друзья, и насчет хлеба, что подчеркивало вот этот сон, который был, что все-таки было страшно». И вот Гедеон собрал войско. Он человек послушный был, хотя молодой, но он был послушный. Он собрал войско, а Господь говорит: «Гедеон, надо отпустить всех боязливых. Кажется, войска мало. Господи, у меня войска мало, добавь еще чуть-чуть. Расположи сердца, чтобы кто-то пришел. Гедеон, народу слишком много, надо отпустить боязливых». Отпустили боязливых, осталось 10 тысяч человек. «Гедеон, еще много народу, надо, чтобы еще меньше было. Я с таким количеством не могу одолеть мадианитян». Бог говорит. Братья и сестры, вот оно присутствие Бога в нашей жизни. Зачем я все это толкую? Вы прошли очищение, освящение. А теперь что надо делать? А теперь надо трудиться. А кто-то сидит и думает: «Как же я буду трудиться, когда я младший?» Но не обязательно таким словом. «Когда я очень старенький, ну как же я буду трудиться? А я очень молодой, ну как же я буду трудиться? А я еще никогда не пробовал. Нет, у меня, наверное, не получится. У меня всего 7 классов образования, и то я на тройке учился». Братья и сестры, вот так мы часто рассуждаем. Господь говорит: «Я буду с тобою». Кстати, друзья, я скажу, у меня представление такое, что Господь часто и ищет как раз младших. Ему младшие нужны. Апостол Павел пишет: «Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного среди вас мудрых по плоти, немного среди вас сильных, немного среди вас благородных». Братья и сестры, и правда, так вот мы посмотрим друг на друга, ну и не на что смотреть, не на что смотреть. Я помню, когда я уже вот так вот плотно начал, вот среди молодежи, повези меня на молодежное общение, я увидел количество молодежи большое, ну где-то человек 500 молодежи, и мне верующие люди казались какими-то такими жалкими, какие-то они были некрасивые, слабаки такие ужасные, вот, а я как-то вот более-менее там старался спортом заниматься или что-нибудь там, мускулы качать, а посмотрю, и кажется, с такими людьми даже и не стоит связываться. Братья, сестры, но это библейский, это божественный принцип. Немного среди вас сильных, немного благородных, но Бог избрал как раз таких, чтобы посрамить тех, кто сильный, тех, кто мудрый, тех, кто благородный или знатный. Поэтому, братья и сестры, нам никак нельзя унывать. И даже если ты буквально самый младший, то Бог и тебя сегодня может использовать. Однажды Самуилу Бог сказал: надо помазать царя над Израилем. А где взять царя? В доме Иессея есть сын, который будет царем. Самуил приходит в дом Иессея и просит, чтобы подвели к нему сыновей. Подводят самого старшего, звали его Елиав. Самуил посмотрел на него и решил: этого избрал Господь, он должен быть царем. А Бог говорит, интересные слова говорит: Самуил, не смотри на высоту роста его, я его отверг. Подводят другого, тоже высокий и красивый. Самуил подумал, наверное, он. А Бог говорит, и этого я отверг. Подводят третьего, и этого не избрал Господь. Четвертого, и этого не избрал. Так кого же избрал? Братья и сестры, что интересно, что для Самуила... Он имел маленький опыт помазывать царя над Израилем. Он помазал Саула. Саул был на голову выше всего Израиля. Он был сильный и красивый. И высокого роста. И теперь Самуил думал, что точно так. Так положено, чтобы царь был великорослый и сильный и красивый. Все ли дети здесь? Самуил смутился. Никого не избрал Господь. Шестеро подходили, и никого не избрал Господь. Все ли дети здесь? Нет, есть еще один. Он младший. Он пасет овец. Братья и сестры, как вы думаете, почему отец не привел Давида сразу? Ведь Самуил сказал: приведи своих детей сюда. Почему отец не привел Давида сразу? Потому что отец мыслил так, как мудрецы с Востока. Он мыслил, что младший, куда ему? Пусть пасет овец. Братья и сестры, я вижу, что Давид не только по возрасту был младший, он и по жизни был младший. Вот эта характеристика «он пасет овец» говорит сама за себя. Однажды, когда была война, и два войска построились для сражения, Давид пришел сюда, принес сыр и хлеб для начальника. И когда он отдал сыр и хлеб, пошел узнать о здоровье братьев своих. А потом, когда он справился, он ходит и высматривает. Здесь Голиаф похваляется, а Давид ходит и что-то высматривает и расспрашивает. А что будет тому человеку, который Голиафа одолеет? Братья и сестры, а старшие братья видят, Давид ходит между войска и что-то расспрашивает. Они ему говорят: а ты что здесь делаешь? Ты на кого оставил своих овец в пустыне? Ишь ты какой! Я знаю твой дурной характер и твое худое намерение. Ты пришел посмотреть на сражение. Братья и сестры, чувствуете, как старшие разговаривают с ним? Они с ним разговаривают, как с младшим. Ты на кого оставил своих овец в пустыне? Братья и сестры, а чьи это овцы? А? Это Давида овцы или Елиава такие же, как и Давида? Это наши овцы. Ты на кого оставил наших овец? Нет, не наших овец. Мы сегодня сражаться будем. Нам сейчас не до овец. А ты на кого своих овец оставил? Братья и сестры, это разговор с младшим. Это разговор с младшим. И как раз младшего и избрал Господь. И вылил Самуил елей на голову Давида. И почил на нем Дух Святой. Братья и сестры, такая жизнь. Если ты хочешь, чтобы тебя использовал Бог, И если ты хочешь, чтобы Бог тебя много использовал, то будь младшим. Чем меньшим ты будешь, тем больше тебя Бог будет использовать. Братья и сестры, это мы вместе с вами могли бы легко доказывать это на страницах Писания. Какое твое сердце? Однажды апостол Павел за себя и за сотрудников говорит: «Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам». Чтобы Бог действовал в нас преизбыточной силой, чтобы Бог действовал в нас могущественно, то мы должны быть глина. Мы должны быть глина. Не золото, серебро, но глина. Это наш взгляд на себя. Братья и сестры, а Божий взгляд будет как на золото и на серебро, как и на Вифлеем. Вифлеем, ты ничем не меньше воевод Иудиных, ты ничем не хуже Иерусалима, и Тира, и Сидона, и Капернаума, потому что из тебя вождь произойдет. Дорогие братья и сестры, я хочу прочитать за апостола Павла одно место Священного Писания, очень интересный текст, только не очень легкий. Но вы послушайте, если мы поймем этот отрывок, то будет очень хорошо. Я читаю первое послание Коринфянам, 2 глава. Хочу обратить внимание на состояние апостола Павла, каким он видит себя и как его использует Бог. «Ибо когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие, не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. И был я у вас в немощи, в страхе и в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». Братья и сестры, на последний стих: «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». Согласитесь, вот таких проповедников нам не достает. Чтобы проповедь наша была в явлении духа и силы. Я хочу быть таким, братья и сестры, но что мне нужно сделать, чтобы Дух Божий мог действовать во мне и вас тоже? Друзья, а здесь есть ответ. Павел говорит: «И был я у вас в немощи и страхе, и в великом трепете». Это удивительно. Апостол Павел в немощи, в страхе и в великом трепете. Павел, кого ты боишься? Павел, чего ты боишься? Братья и сестры, когда Павлу надо было совершать служение, благовествовать людям Иисуса Христа, мне думается, он всегда переживал. Он всегда был в страхе и в немощи, и в великом трепете. И поэтому его проповедь была в явлении духа и силы. Я приведу иллюстрацию. Иллюстрацию из практической жизни. Я знаю одного проповедника. Друзья, это прекрасный проповедник. Насколько он хорошо проповедует, я всегда восхищаюсь, я всегда с восторгом слушаю его проповедь. Я очень люблю этого брата и его проповеди. И вот однажды мы вместе были в одной церкви. Я сижу вот здесь возле кафедры. Брат проповедовал передо мной, он выходит за кафедру, открывает Библию, и вы знаете, и вот так вот он берет конспект, переставляет с одного места на другое. И я смотрю, а конспект в его руках дрожит. Конспект дрожит. Я так не понял. После собрания я к нему подхожу и говорю: «Леша, а что такое, ты заболел?» «Да вроде нет», говорит. Я говорю: «А что у тебя руки дрожат?» Он говорит: «Да знаешь, Николай Степанович, когда я выхожу за кафедру, у меня-то всегда руки дрожат. Говорит, мне всегда страшно, у меня сердце вот так колотится, и руки дрожат». Братья и сестры, а я удивился, опытный проповедник, прекрасный проповедник, а руки дрожат. Это почему? Это, наверное, состояние, как у апостола Павла: «И был я у вас в немощи и страхе, и в великом трепете». И Бог благословлял. Бог благословлял, потому что он был в страхе и в немощи, и в великом трепете. Однажды Моисей увел свой скот далеко в пустыню. И видит, горит куст и не сгорает. Он решил: «Подойду, посмотрю, что это за странное явление». подходит и слышит голос: «Моисей, Моисей, сними обувь твою, потому что земля, на которой ты стоишь, есть земля святая». «А кто ты?» – задает Моисей вопрос. «Я Господь, Бог отца твоего Авраама, Исаака и Иакова. Моисей, пойди в Египет, ты выведешь оттуда народ мой, Израиля, из Египта». Братья и сестры, вы помните, какие слова сказал Моисей? Моисей говорит: «Кто я, Господи? Кто я?» По поводу вопроса, почему Моисей 40 лет пас скот, существуют разные мнения. Одни считают, что Моисею надо было 40 лет пасти скот, чтобы выветрилась египетская мудрость. Другие считают, что 40 лет Моисею нужны были для того, чтобы он у овец научился кротости и смирению, потому что он был кратчайший человек впоследствии. Братья и сестры, а я думаю, что 40 лет Моисею нужны были для того, чтобы он сказал: «Кто я, Господи?» Эти слова говорит человек, у которого житейский стаж 80 лет, который 40 лет учился всей мудрости египетской. И мне представляется, если бы 40 лет назад Бог Моисея спросил: «Моисей, ты не знаешь, кого можно послать, чтобы вывел народ мой Израиля из Египта?» Моисей сказал бы: «Меня». Ну а кого еще, братья и сестры, как не Моисея? Я тоже думаю, ну Моисея, он 40 лет учился. Он учился руководить, он учился воевать. Он учился, вот он всю мудрость изучал египетскую. И с ним бы считались, братья и сестры. А теперь с ним будут ли считаться? Теперь он придет как пастух. Кто я, Господи? Бог говорит те же слова, которые сказал и Моисею: «Я буду с тобою. Я буду с тобою». Если бы Моисей сказал: «Да, Господи, я справлюсь, я же мудрость египетскую изучал, мне кажется, у меня получится». Я думаю, что Бог бы сказал: «Ну, попробуй. Только меня с тобой не будет. Только меня с тобой не будет. Братья и сестры, я буду с тобой». Такие слова мы в Библии часто встречаем, когда человек переживает, когда человек боится, когда человек думает: «У меня, ой, у меня, наверное, не получится». И Иеремия говорит: «Господи, я еще слишком молод, я не умею говорить». А Бог говорит: «Я буду с тобою, и ты будешь говорить, и ты будешь разрушать и насаждать, и созидать, потому что я буду с тобою». Братья и сестры, хотим ли мы, чтобы нами пользовался Бог? Я думаю, конечно. А это значит, непременное условие – Бог должен быть со мной. Это Богоприсутствие в нашей жизни. Без Бога мы ничего не сделаем, даже самое малое. Но если мы будем всегда иметь Бога в нашей жизни, даже если у тебя мускулы слабые, даже если ты не учился нигде ничего, и может быть у тебя и слабое здоровье, но Бог говорит: «Я буду с тобою», то у тебя получится, вернее, простите, у Бога получится. Ведь, братья и сестры, работники или воины Гедеона как кричали? Они кричали: «Меч Господа и Гедеона!» Или они кричали: «Меч Гедеона и Господа!» Как они кричали? Они кричали: «Меч Господа и Гедеона!» Сначала Господь. Сначала Господь. В одной церкви решили провести благовестие. Они решили поставить палатку. Церковь была не очень большая, но душ 50-60 у них было. Они хотели поставить палатку в своем городе, и чтобы в этой палатке проповедовать, и чтобы грешники покаялись. Они об этом молились, назначили время палатки, а потом смотрят друг на друга, а силенок-то мало. И они решили пригласить помощь с соседней церкви, вернее, не с соседней, а с другой церкви, ну, которая достаточно далеко была удалена. Они звонят: «Братья, вы не могли бы нам помочь в благовестии? Мы хотим у себя поставить палатку. На 2 или на 3 недели, я точно не помню. Я эту историю сам знаю, друзья, это знакомая история. Только не помню сколько. И вот, вы не могли бы нам помочь?» Ну, братья посоветовались, говорят: «Хорошо, поможем». Пришло время отправляться на благовестие. И брат, который вот должен был ехать, он говорит: «А я смотрю на церковь, а все разъехались, и никого нету. Никого нету, кто мог бы участвовать в благовестии, а мы должны поехать в тот город, чтобы там помочь в евангелизации». Ну, я, говорит, говорю: «Братья и сестры, вот некому ехать на благовестие, может, кто-то желает?» и тишина. Робко поднимаются две руки, две девочки, молоденькие сестрички из молодежи. Говорят, мы поедем. А еще кто? А больше никто не хочет. Брат говорит, я посмотрел на этих сестер, худенькие, слабенькие, на себя посмотрел, и я почти такой. Ехать на Благовестие, с кем ехать? Это же вообще невозможно, с кем ехать на Благовестие? Ну, надо ехать. Помолились, купили билеты, сели на поезд и, говорит, едем. А события разворачиваются так. В той церкви, откуда вызвали благовестников, вот им сообщили, что поезд такой-то и вагон такой-то. И они всей церковью приехали встречать на вокзал. На машинах, вся церковь, вот встали и ждут, сейчас приедут благовестники. Поезд остановился, открылась дверь, и люди спускаются. Брат говорит, ну и я спускаюсь, а смотрю, народ собрался нас встречать, вот на машинах, а мне, говорит, стыдновато. Думаю, сейчас я выйду с сестрами, а что они нам скажут? И вот, говорит, мы спустились втроем, они приветствуем, братья, сестры, приветствуем. А потом народ разошелся, они смотрят дальше туда, кто ж там еще спускается, а никто не спускается. Они смотрят на нас и опять на дверь, а никто больше не идет. Они говорят, а где же благовестники? Брат говорит, мы благовестники. Они, говорит, смотрят на нас, разочарованные. И вдруг кто-то произносит, и это все. Брат говорит, а я ему говорю, и это все. Ну, сели в машины, поехали. На следующий день началось благовестие. Он говорит, мы с этими сестрами столик поставили, книги, вот библиотеку открыли, там детей собрали, начали вот с детьми воскресную школу заниматься, вот людей трактаты раздавать, на вечер приглашать. И вы знаете, друзья, Бог очень сильно благословил. Народ пошел, и так много, с каждым днем больше, палатка наполняется, человек 150-200 собираются, и так вот все, ну очень, в самом лучшем смысле, друзья, народ пошел на благовестие. Эти 2-3 недели, это был настоящий праздник, люди слушали, люди каялись. Люди отдавали себя в распоряжение Иисусу Христу. Торжество было, великое торжество. Закончилось благовестие, много новообращенных душ. И пришло время уезжать. А на собрании обычно церковь присутствовали, все это наблюдали, видели. Пришло время уезжать. Сели в машины и поехали на вокзал. Приехали на вокзал, поезд стоит, все радуются, слава Богу, Бог такую победу даровал. И вот кто-то говорит, давайте мы вас сфотографируем, вот на фоне поезда. Ну хорошо, и брат с этими двумя сестрами стали к вагону и стоят. И вот они смотрят, отделились, говорит, мы от толпы, и вот мы теперь стоим втроем, жалкие и бедные. Они на нас смотрят, улыбаются, и вот вдруг кто-то произносит, и это все... А я говорю, и это все. Братья и сестры, такой наш Бог чудный, и это все. И вот так вот посмотришь на себя и думаешь, неужели я могу что-то делать для Бога? Я очень молодой, или я очень молодая, или я очень старенькая, неужели я могу? А Бог говорит, я буду с тобою. Братья и сестры, последнее обетование Иисуса Христа ученикам, когда Он был еще на земле. Вы знаете, какое? «Се с вами во все дни до скончания века». Я представляю, как ученикам было страшно идти проповедовать Евангелие всем народам, идти к чужим племенам, может, и диким, и которые не захотят уверовать. Но Бог говорит, «Я с вами во все дни до скончания века». Это значит не только с Петром и с Матфеем, это значит со мной и с тобой. Братья и сестры, только кем мы видим себя? Только как ты сегодня скажешь, кто я, Господи? Или ты скажешь, я, Господи, у меня получится?
Итак, дорогие радиослушатели, мы только что выслушали проповедь Николая Степановича Анданюка под названием «Я буду с тобою».
Да, действительно, я буду с тобою. Это наше пожелание вам на предстоящую неделю, потому что мы с вами увидимся только в следующий вторник, то есть мы или вы нас не будете слушать в течение недели, но это пожелание я буду с тобой, пускай оно останется с вами. И я думаю, что те, которые внимательно слушали проповедь, они для себя взяли такую мысль, что Бог презирает только насмиренных. Сегодня очень много проповедников в мире, очень много. Вы только включите радио, вы только почитайте газеты, и везде проповедники, проповедники, люди говорят о Боге. Но знаете, именно тот проповедник или тот человек, который находится в смирении Божьем, который не говорит: вот я, вот посмотрите на меня, человек сделал себе имя, вот я такой вот проповедник, и я иногда вот читаю вот, знаете, какие-нибудь статьи и думаю, люди уже взяли свою, эту всю славу себе. Вы помните, когда про фарисеи сказано, что они уже собирают себе сокровища на небеса, все есть, они уже получили свою награду. Вот действительно, Бог взирает только на тех, как подобно Моисею, как мы слышали, и Гедеона, которые говорят, что я меньший. Кто я такой, чтобы служить Богу? И все-таки Бог употребляет именно таких людей для достижения своих целей.
Да, я думаю, вы знаете, кто хотел с самого начала сделать себе имя? И если мы не забываем, то это те, которые хотели построить Вавилонскую башню. Это те люди, которые хотели сделать себе имя. Поэтому наше имя должно быть в Иисусе Христе, наше имя должен делать сам Иисус Христос, а не как кто-то из нас.
У царя Давида был сын Авессалом, и вы помните, сказано, что он еще при жизни своей поставил себе памятник в царской долине, говоря: у меня нет сына, и назвал памятник памятником Авессалома до сего дня. Когда я читаю вот этот стих, я себе представляю, что именно этот человек, Авессалом, да, он был самый красивый в Израиле, длинные волосы, сын царя, именно это послужило к тому, чтобы ему возгордиться, и он поставил себе памятник. Подобно это сделал и Саул также, поставил себе памятник на Кармеле. И сегодня очень много людей, и которые тоже ставят еще при жизни себе свои памятники. И главное, чтобы я не был таким, то есть я должен уяснить себе, что Бог смотрит или презирает только на смиренных сердцем.
Как апостол Павел сказал, не я, но благодать, которая со мной. То есть не мы, не кто-то другой, а Иисус Христос. Потому что всегда, когда мы говорим о христианстве в общем, неверующие люди или окружающий мир должен смотреть и видеть в нас Иисуса Христа, а не нас, наше имя, наше такое имидж, наше там еще что-то такое, что мы умеем, что, чем мы наполнены, а именно то, что из чего сделал нас Иисус Христос и что Он для нас приготовил. И что Иисус Христос должен отражаться в каждом нашем движении, в каждом нашем моменте нашей жизни.
И я даже больше хочу сказать, мне приходится замечать даже такие, в церквях, вот в наших, в других церквях, вот человек вышел там петь или проповедовать, и вот куча фотоаппаратов, люди его фотографируют, и человек смотрит на себя, но себе представляю, вот посмотрите на меня, вот я. Интересно, кто-то на меня смотрит? О, один посмотрел, второй посмотрел, слава Богу, значит, я недаром сегодня вышел. Люди на меня обратили внимание, а Бог говорит, что не дам славы моей никому иному. Только Господу принадлежит одна слава. И поэтому наше пожелание, особенно тем, которые несут какое-то служение в церквях, чтобы мы всегда имели это в виду, что слава принадлежит только и только Богу.
Итак, наша радиопередача подошла к концу. Мы прощаемся с вами, увидимся с вами на следующей неделе в это же самое время с 8 часов до 9. С вами сегодня работал Андрей Савин
и Вениамин Баржик.
Итак, до новых встреч в эфире на нашей волне 11.10 AM.
Оставайтесь с Богом.